Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи можно услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня нашу передачу захотелось посвятить обсуждению темы, связанной с мыслями, потому что мысли посещают голову каждого человека, и хотелось немножко с этим вопросом разобраться, откуда они берутся, какова их природа и как мы можем к ним относиться. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И по уже сложившейся традиции хотелось бы вас спросить, отец Владислав, скажите, пожалуйста, прежде всего, что такое мысль? Вот мысли же они есть у всех, вот мне кажется, у любого человека, даже у новорожденного тоже есть мысли, просто мы про это можем не знать. Или мысли это что-то, то, что рождается, когда уже появляется у человека самосознание.
Угу. Есть две такие традиции в объяснении нашей мысленной деятельности и соотношения сознания, мышления и практики. Вот наши старшего поколения слушатели могли застать такую обширную очень традицию, которая рождена марксизмом, которая называется теория отражения. Ну и не только она, марксизмом рождена она и раньше, в общем-то, еще про это и Спиноза, и Декарт приуготовили как бы для этого предпосылки, для этого как бы мысли. Но суть заключается ее в том, что практическая жизнь подходит к каким-то схемам деятельности, стереотипам. Например, мастер все время как-то делает, да? И потом, например, когда он начинает планировать какое-то следующее свое изделие, да, у него в голове складывается какой-то образ. То есть уже по основаниям предшествующих всех изделий, каких-то, которые он там, например, кузнец ковал там одно, другое, третье, и он уже понимает, что вот это новое как бы изделие он должен ковать вот таким вот образом, скреплять вот таким образом, и у него вместо насущной деятельности в сознании появляется только образ этой деятельности, как бы он делал. И, соответственно, здесь вы можете заметить, что мысль идет за жизнью, как бы она в каком-то смысле производная жизни. Вот. И не может быть той мысли, которая бы не имела основания в жизни. Другая традиция, ну, можно сказать, ее начало лежит в идеализме, но, в принципе, и мы с вами можем и православие тоже сюда отнести, православную мысль во многом, потому что православие это очень широкое тоже воззрение. Так вот, здесь речь идет о том, что есть у Бога, у самого в высочайшей степени сознание, да, в высочайшей степени разум, он сам есть разум. И вот, соответственно, есть некий план относительно мироздания, да, относительно творений. И, конечно же, это вот как бы мысль божественная, мы ее можем назвать замыслом Божьим, да, она рождает определенные уже мысли Божьи, посеянные при творении. При творении, то есть Господь насытил этот мир своим словом, логосом и, соответственно, ну, как по-простому, если мы можем сказать, то мыслями. Эти смыслы, они могут человеком восприниматься, а могут им, ну как бы он может пройти мимо них, но тем не менее каждая частица нашего мироздания, каждая деятельность, каждая потенция нашего мира, она в себе содержит некую глубину, которую мы можем познать, зайти к ней и для себя приоткрыть. Не до конца, конечно, потому что наш разум, он несопоставим с тем, что Господь себе имеет. И вот таким образом человек потихоньку для себя и раскрывает вот эти мысли Божии, которые он находит в этом мире. И, соответственно, здесь мысль, она опережает действительность, практику. И сперва ты подумаешь, потом ты будешь делать. То есть наша жизнь, она получается телеологична. То есть в ней есть цель, предварительная цель, которую ты себе ставишь. И, соответственно, ты можешь, ну, в дальнейшем к ней стремиться и ее пытаться исполнить. На практике мы можем заметить, что в нашей деятельности бывает как прямой порядок нашей жизни, да, то есть мы можем постфактум что-то осознать и понять, что вот для чего мы это делали, вот почему это случилось, какая причина лежит в основании, так и, собственно, мы можем до опыта, мы можем априори узнать и замыслить, и потом только это исполнить. Может быть, исполняемое будет не вполне похоже на то, что мы замыслили, но вот оно чаще всего будет чем-то похоже.
Станислав, я хотела следующий вопрос с вами разобрать. Вот скажите, пожалуйста, не так давно в книге одного нашего современника, священнослужителя, прочитала, что все мысли от Бога. Но при этом приходилось до этого сталкиваться и с таким, что есть мысли, которые посылает Господь, есть мысли, которые от лукавого, и есть то, что, ну, скажем так, связано с нашей физиологией. Например, человеку пришла мысль в голову: я проголодался, надо пойти пообедать, к примеру. Вот как здесь разобраться? И если, например, все мысли от Бога, то тогда получается, сейчас нередко приходится сталкиваться с тем, что люди говорят: а меня посещают мысли о самоубийстве, о суициде. То есть, ну это же не про мысли от Бога, но мне так кажется. И вот как разобраться вот в этой природе, если мы с вами вот будем разбираться, рассматривать именно в плане второй концепции, о которой вы говорили.
Понятно. Вы заметите, что я все время говорил про смыслы, которые сеял Господь, а вы уже говорите про мысли.
Да,
мысль,
да.
Это уже продукт нашей мыслительной деятельности, это уже за нашим авторством, как бы наше некое умозаключение. И вот ввиду этого, конечно же, эти умозаключения, ну как, собственно, и наша жизнь, она пронизана влияниями и светлыми, и темными, и, как вы говорите, просто исходящими от земных каких-то чувственных впечатлений. Точно так же и мысли наши, ввиду того, что ум наш, он часть нашего естества, он тоже, собственно, получает из разных источников вот этот импульс к мысли, и продукты нашей мыследеятельности, они тоже могут оказаться разного свойства. Вот, значит, здесь мы должны сказать следующее, что у человека есть, во-первых, ну вот если так говорить, допустим, мы начнем считать, что все мысли, которые нам приходят, они от Бога. Здесь нарушается, вообще говоря, даже просто известный в психологии момент, что наше сознание имеет момент реалистический, то есть мы оцениваем и сравниваем с, ну, насущной картиной мира, которая, ну, по нашему мнению, существует, и момент фантастический, что связано с нашими снами, фантазиями, какими-то идеалами, может быть, и так далее.
Мистический, да, получается? Или именно фантастический?
Мистический – это, видите, погруженный в какую-то глубину нашего сердца. Поэтому это совсем не совсем то слово. Лучше сказать фантастический. То есть он нереалистический, так скажем, да? Он связан именно с каким-то виртуальным миром, который, ну, откуда-то исходит. Либо он исходит из книг, либо он исходит от нас, в наших фантазиях, придуман нами и так далее. И вот человек, уже начиная с какого-то возраста, например, вот 7 лет точно, он начинает различать два этих мира. И поэтому для ребенка 7 лет, собственно, возникает такая вина, что он лукавит. То есть он один мир смешал с другим. Он придумал, что, как бы, ну там, допустим, банка варенья сама как бы куда-то делась, и выдает это за действительность. Но ребенок младше 7 лет, он может эти два мира смешивать. Например, ему что-то приснилось, а он может считать это действительно существующим и так далее. То есть с какого-то возраста взрослый человек, он все-таки эти два мира различает. И здесь мы находим то, что он, как их различает-то? А он, собственно, те мысли, которые у него рождены, да, в сознании, которые он промыслил, как бы, да, рассмотрел, он начинает их сопоставлять с тем, что, ну, в мире есть, как это действительно бывает, и, собственно, отметает то, что не соответствует его вот картине мира. Поэтому, конечно же, этот тезис, что все мысли от Бога, его следует сразу же отвергнуть. Исходя даже из опыта нашей жизни. Вот то, что я сказал только что. Ну, а теперь мы можем сказать, что в зависимости от обращенности человека, его сознание, его ум может воспринимать, собственно, то, что исходит от Бога, да, например, он читает Священное Писание, постепенно в нем углубляется, находит многообразные, как бы, параллели одного с другим мест Священного Писания, видит соответствующие, как бы, подтверждения в житийной литературе, в собственном опыте, начинает все видеть это как бы объемно, можно сказать, голографично, да, и начинает понимать, что да, так оно и есть, и восходит все к большей и большей вот этой световидной глубине, так сказать, богопознания. Uh-huh. Действительно, этот путь существует. В таком случае вот эти вот его постижения, они, несомненно, эти его узрения, эти его, можно сказать, личные откровения, да, они, конечно же, исходят от Бога. То есть Господь его вразумляет и, собственно, просвещает наш ум, Господь всегда, и мы об этом его просим, да, ведь в наших молитвах. Другие какие-то мысли, они могут быть такого свойства, что, например, Господь что-то благословил одному быть и другому быть в этом мире, да? Угу. Но человек взял и это соединил в, как бы, совершенно неприемлемую, как бы, такое сочетание, тандем, так сказать, две реальности он связал совершенно, как бы, недолжным образом. Более того, вообще вот, когда, например, человек, не постигнув смысла чего-то, делает это существующее ниже его достоинства, то это выходит пошлость. Например, он мыслит о материнстве, а мыслит очень приземленно, ну, к примеру, о материнстве, да? Ну, например, зачем мать? Ну, она там, не знаю, ну, она меня куда-нибудь устроит, да? Угу. Там, она меня защитит, и все. То есть он не понимает вот этого глубинного смысла материнства, и в таком случае... Что получается? Это получается, что он, можно сказать, в некоторой степени пошло воспринимает тот смысл, который Господь в этом мире насадил. Угу. Вот о чем я хочу сказать. И когда вот он связывает вот эти две мысли и делает из них умозаключение, их связь некоторую недолжным образом, то это уже его, ну, можно сказать, продукт. Отсюда и рождается злая мысль. Злая мысль. Например, мы берем такую вот категорию, как жизнь, например, жизнь человеческая, да, и берем и связываем ее, ну, с какой-то ничтожной целью, которая у человека существует. И в результате получается, что жизнь, она, ну, оказывается пустой, поверхностной, никчемной и так далее. И это плод человеческой деятельности, продукт его мысли, но никоим образом не мысль Божия. Угу. Вот о чем я хочу сказать. Ну, а есть, как бы, вот в эту мысленную деятельность могут определенным образом вторгаться и темные силы по попущению Божию. Они могут навевать определенные, как бы, мысли готовые, которые, ну, как будто бы похожи на наши, и человек их может воспринимать, соглашаться с ним. Поэтому нужно быть на страже своих мыслей и пытаться отметать те, которые не согласуются с божественным смыслом, который мы читаем в Священном Писании.
А смотрите, получается, тогда нужно четко разбираться, да, вот в том, что такое замысел, потому что корень не как бы один, вот замысел, мысль и помысл, да, то есть как бы корень один, угу. Мысль, да, а получается, ну это же абсолютно разные категории, да, разные понятия.
Ну, конечно, разные понятия, то есть в помысле человек, он присоединяется к какой-то внешней мысли и по ней двигается.
Ну, помысл, это получается, это то, что приходит извне.
Да.
Для человека. Это всегда извне.
Ну, извне, но он-то ведь тоже так начал думать. И поэтому помысл – это как бы то, по чьей подсказке, как бы, человек начал движение своей мысли. Угу. Вот можно так сказать.
А замысел?
Замысел – это некоторая будущность, которая предполагаемая, которая носит такой вероятностный характер. И он, как говорится, человек предполагает, вот, а Бог располагает. Но угу. как бы это может быть по законам естественного мира, но может случиться совершенно не так, потому что Господь может промыслом своим здесь воздействовать на эту деятельность нашу, будущую.
Хорошо, знаете, я еще хотела с вами такой вопрос разобрать. Надо ли говорить с детьми о природе происхождения мысли? Потому что вот не так давно у меня был опыт взаимодействия с родителем, у которого ребенок дошкольник. И ребенок периодически совершает что-то неприемлемое или кого-то ударяет, или что-то ломает. Когда родители с ребенком разговаривают, ребенок говорит: а мне мысль такая пришла, вот я и решила сделать. Или это какой-то вообще единичный случай такой, или все ж таки вот с детьми нужно как-то разговаривать об этом, и как вот с ними, если можно разговаривать, то как разговаривать, чтобы и было более-менее понятно, про что мы говорим, и чтобы ребенка, например, не напугать.
Дело в том, что в воспитании есть такой вид деятельности эталонная, да, то есть мы задаем какие-то образцы. Это касается и поведения, это касается и чувственной сферы, это касается и мысленной сферы. Единственное только, что можно сказать, что мысленная сфера, она довольно поздно как бы приоткрывается человеком, то есть здесь нужно самосознание, которое у человека, ну, у ребенка, можно о нем говорить в подростковом возрасте, да, что вот он может уже как бы контролировать свои мысли и видеть их разницу. Но эталонная деятельность, она везде необходима, и ребенку говорят, и он даже сам понимает, что вот это вот постыдно, это лучше утаить, а это правильно, это хорошо. И таким образом в мысли деятельности тоже, наверное, имеет смысл об этом говорить, но единственное говорю, что наверное, начиная с какого-то более такого взрослого состояния уже поближе. То есть, ну, к примеру, отрочество и юность, можно здесь об этом говорить.
То есть получается, как бы, что с детьми дошкольниками мы должны им предлагать, показывать, вот что можно, что нельзя. Вот как у Маяковского, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? То есть это про это получается, чтобы направленность какую-то дать ребенку.
Да, конечно. То есть он должен видеть образцы совершенной мысли. Он должен знакомиться. Ну, собственно, например, это ведь всегда и представало пред учащимся, например, когда ему предлагались для осмысления какие-то, ну, например, афоризмы, выдающиеся какие-то творения тех или иных авторов, да, ну, там, стихи, проза, какие-то тексты для ораторов заучивались даже для того, чтобы он мог, ну, как бы такими же оборотами сказать о чем-то еще.
Отец Владислав, еще вопрос хотела задать. Вот скажите, пожалуйста, в общем-то, вопросами мыслительной деятельности так или иначе занимаются разные специалисты. Педагоги, психологи, но в том числе и психиатры, да? То есть мы можем встречаться с тем, что, например, к врачу-психиатру обращается человек, ну, с какими-то бредовыми такими идеями, мыслями. То есть это тоже как бы мысли получаются, но они какие-то болезненные. Вот как вот здесь вот разобраться? Это тоже мыслительная деятельность? Но это что? Это какое-то нарушение? Вот что вы по этому поводу можете сказать?
Психиатры в таком случае говорят «продукция». То есть это, ну, это серьезно, потому что человек-то ведь, вот еще раз говорю, вот то, что я сказал в начале, да, что в нашем душевном мире есть определенное соотношение вот этого реалистического и фантастического, ну или виртуального и реального, да, наличного. То есть человек находится вот в каком-то балансе правильном, но если у него как-то происходит как бы определенное нездоровье по тем или иным причинам, да, он начинает чувствовать, что какой-то мир фантазий, он его пугает даже, он настолько сильный стал, настолько всеобъемлющий, настолько он подвластен оказался этому миру, что, ну, действительно для его жизни это начинает представлять определенную угрозу. Что это такое? Мы с вами понимаем, что вот вообще в целом человек должен воспитывать определенную культуру мышления. Вот вы только что сказали, что он должен различать источник, так сказать, той или иной мысли. Но он ведь еще должен и воспитывать в себе культуру мышления, почему те или иные мысли связаны, да, как это происходит. То есть он должен, ну, например, вот одного автора мы читаем, у него убедительно идет речь, да, у другого она скачет. И у третьего она как-то очень образно переходит из одного образа в другой. Ну, в принципе, все эти варианты, они возможны. Но все-таки хотелось бы, чтобы нас понимало как можно большее количество людей. И более того, даже, наверное, мы должны обладать возможностью мыслить по-разному. Например, мы идем смотреть какой-то культурный продукт, там, кино или спектакль, или еще что-то. Мы как бы... Ну, располагаемся к художественному мышлению, да, нам важны эти образы, как они связаны, в каком они находятся соотношении, логично ли, как бы, то, что одно перешло вот в другое или нет, с художественной точки зрения, да. Но если мы читаем научный текст, то нам нужна убедительность, и если какая-то возможность осталась недоисследованной, то мы считаем, что это какое-то упущение. Ну, например, особенно в таких точных науках, как математика или другие, естественно, научные дисциплины. Таким образом, наверное, человек должен, во-первых, воспитывать в себе культуру мышления, во-вторых, в душе нашей есть все к тому механизмы, которые бы ограждали нас от подобных вот моментов, и только наша собственная какое-то вот нерадение и даже, можно сказать, употребление недолжное этих способностей, оно влечет за собой, что, ну, происходит какое-то растормаживание, какой-то переход к пограничным ситуациям подчас, состояниям и так далее. То есть я не говорю про некоторых страждущих действительно людей, у которых это имеет такую форму...
Органическое поражение.
Да, да. А я говорю про... Вообще про становящихся подростков, например, юношей, которые, может быть, не досыпают, принуждают себя что-то вспомнить, не имеют таких минут задумчивости, да, когда они хотят положить все свои жизненные впечатления, ну, как говорил психолог один, на психологический стол, да, все там соизмерить, познать для себя что-то важное, что важнее для меня, сделать какой-то выбор осознанный. То есть, когда мы не прибегаем к таким занятиям, то эти способности наши душевные, они начинают пребывать в бездействии, и потом вообще, можно сказать, не подают о себе никаких сведений, да, будто бы их и нету. То есть у нас же все это есть в душе. И таким образом, если человек как-то более осмысленно проводит свою жизнь, вообще осмысленность – это одна из норм человеческого бытия. Человек – логосное творение Божие, и поэтому осмысленность, разумность, она должна быть ему присуща. Ну, такой, например, как в духовной традиции психологии, такой автор, как Братусь, например, вот пишет, что вот осмысленность одна из констант человеческого бытия. Она должна быть. Поэтому здесь речь не идет о западной традиции, когда ставят цели одну за другой, там какие-то пункты выполнения этих целей фиксируют. Это совершенно не надо, это лишнее. Но какой-то смысл себе дать отчет, зачем я это делаю, к чему я иду, человек должен, наверное, всегда. А не течь по... реке как бы жизни и чаще всего жизни других.
То есть психиатрия – это все-таки области, когда речь идет уже о больном человеке, ну, то есть вот, у которого какие-то органические нарушения.
Мне кажется, что какое-то количество людей туда попадает по причине вот этой вот разленения ума, так скажем, разленения души, да, даже точнее так сказать. Потому что ум тут, это уже он как бы страдалец, как бы можно сказать, он, это итог. Потому что разленение души, человек начинает, ну, как-то, ну, впадает в какое-то самоугодие, вид самоугодия, там, о чем-то не хочу думать, что-то игнорирую, какие-то отношения, боюсь их. И в результате это перерастает в какую-то гипертрофическую форму, и в конечном счете сказывается уже и на его адекватности. Поэтому какая-то часть больных, мне кажется, все-таки может быть, ну, возвращена. Как бы. И значительная, наверное, даже часть. Потому что отмечали же, что психиатрические диагнозы могут быть поставлены третьи населения Европы, например. Это говорит о чем? Что что-то не так живет человек. Причем психические заболевания активизировались, ведь они тоже спорный вопрос, но он может его, когда произошла секуляризация, отделение церковной жизни от жизни светской, общественной. И в результате человек начал страдать.
Ну, потому что вот нарушилась, мне кажется, эта связь между душевным, духовным уровнем таким. То есть, получается, часть какой-то от нее вроде как бы отказались, и она же все равно в человеке есть.
Угу.
И поэтому, получается, душа человека, и вообще человек начинает страдать от этого. И ну, вот непонятно, куда его может унести, да, получается так?
Может быть и так. То есть, это такой сложный вопрос. Вот это, наверное, наиболее сложный вопрос вот в этой области, да, загадок духа, души человеческих, потому что надо здесь об этом серьезно поговорить. Мы сейчас с вами, наверное, не выскажем тут позицию окончательно.
Еще хотелось бы, знаете, какой вопрос с вами разобрать, Владислав? Вот мне кажется, что практически каждый верующий человек в своей жизни сталкивался с такой ситуацией, когда он или во время службы в храме, или во время молитвы дома, его начинает посещать поток мыслей. Вот как у Газманова было: мои мысли, мои скакуны. Да? То есть как бы вроде бы нужно сосредоточиться на своем взаимодействии с Богом, а тут получается то мысли про детей, про работу, про служение, там, просто про какие-то, там, кто-то говорит про какие-то вообще бытовые вопросы, начинает волновать, что и когда буду делать. И почему так происходит? С чем это может быть связано? Это здесь как раз к вопросу, что это от лукавого или еще и есть, ну если можно так сказать, со стороны самого человека, вот насколько он сосредоточен на этом деле.
Мне кажется, что нужно как-то опять-таки различить вот эти мысли, потому что есть мысли, например, такие богохульные, как бы явно, да, или какие-то скверные, унылые, погибельные. Наверное, они вот как раз темными духами и подсказано человеку. Однако на молитве чаще всего бывает такое, что человек не восходит вот к этой высоте, которая передана нам святыми угодниками, составившими эти молитвы и узревшими эту жизнь горнего мира. И человек, ну, ввиду того, что он вообще редко останавливается, задумывается о чем-то, можно сказать, что время молитвы для него как время задумчивости какой-то оказывается. И он поверхностным таким слоем сознания творит эти молитвы, там проговаривает их, читает ли, слушает ли, а каким-то внутренним оком души он прослеживает все те вот какие-то насущные его дела, которые он, ну, которыми действительно он сейчас озабочен. Поэтому, наверное, это отвлечение молитвы, это просто, ну, показатель такой недостаточной любви вот к этому занятию и малой подготовленности, что ли, к этому. Поэтому надо всегда пытаться углубиться в это занятие, если есть такая возможность. Читать что-то более приятное для души, чем она воспламеняется, там, псалтирь, например, строки Евангелия побольше прочитать, вот какие-то главы, например. И это все равно даст свою пищу для души. Или какие-то любимые молитвы, которые всегда откликаются в сердце. Вот это полезно. Ну, а так, молитвы учиненные, как бы вот такие, которые человек часто читает, они могут вызывать вот такое действие, что он начинает отвлекаться, рассеиваться, как говорится.
Вы знаете, вот в связи с этим вопросом хотела спросить, потому что иногда люди говорят об этом. Ну, а какой смысл мне, ну, скажем так, ходить в храм или молиться? Ну, когда, ну, то есть все равно я там не пребываю. То есть это получается как бы, как некое такое, некая неправда, некое лукавство перед Богом. Вроде как бы я стою перед Богом, но я не с Богом, а я в это время где-то там. И даже притчи такие есть о том, что одному священнику открылось, кто из прихожан вообще на самом деле был на службе и молился. Тогда что можно сказать вот этим людям? Что вот я не могу молиться, потому что я отвлекаюсь. И поэтому лучше уж совсем не молиться, чем молиться вот так вот.
Ну, видите, человек многогранное существо. И мы же детей, например, тоже приносим на богослужение. Они тоже проникаются пением, обстановкой, угу. как бы настроением людей каким-то таким благочестивым. Поэтому можно сказать, что просто приход в храм человека в каком-то его бессознательном таком уровне все равно воздействует на него. Причем воздействует благоприятно. И все сводить только к тому, что как я помолился, не всегда правильно. То есть он пришел, он себя предоставил в нынешний день Богу для облагодатствования своей души. Ну, что уж получилось, то получилось. Вот надо как-то так подходить, наверное. А вот так себе предъявлять каких-то требований и потом еще себя так располагать, что я не пойду на службу, если не так, это уж как-то слишком своевольно, мне кажется.
Отец Владислав, вообще существуют ли какие-то, если можно так выразиться, правила духовной безопасности при нашем взаимодействии, при нашей работе с мыслью? Ну, то есть все равно, как бы вот мы с вами сказали, что если это дошкольники, то одна из важных задач, чтобы ребенок усваивал вот что хорошо, что плохо, чтобы он потом мог различить, да, например. А взрослый человек, ведь на самом деле жизнь такова, что очень многие все свои мысли, побуждения направляют на что-то земное такое. Там, например, что мы будем есть, где мы будем работать, как мы работу будем выполнять, куда мы поедем в отпуск, ну и так далее. А поскольку очень важно, чтобы был не только вот этот уровень, но и более высокий такой, то есть вот вы сказали про осмысленность, да, то есть потому что, ну а зачем, да, вот мы то или иное действие делаем. Вот есть ли какие-то правила вот такой безопасности духовной, которые человек мог бы как бы постепенно в себе взращивать, развивать, чтобы это помогло ему, во-первых, научиться и различать, потому что иногда даже взрослые люди не понимают, да, вот природу тех мыслей, которые посещают. Иногда люди расстраиваются, переживают от того, что ну, вот у меня такая мысль пришла, ну как вот я такой совсем-совсем такой плохой, потому что вот я вот у меня такие мысли. Хотя при рассмотрении ближайшем понимаешь, что он просто... Вот как вы сказали, что он помысел пришел, да, он с ним принял его что-то мое, да, и пошел по пути вот по этому.
Первое, наверное, правило, которое бы я счел важным, это сопрягать мысль с сердцем все-таки. Это ведь относится и к молитве в том числе. И раз у нас в душе такая драгоценная возможность осуществлять диалог, как бы в данном случае диалог ума и сердца. И мысль, она ведь как-то сердце дает свой отзыв о ней. Угу. Вот, например, какая-то мысль как-то остро вдруг нам помыслилась, как-то навязчиво начала себе напоминать, что вот так, так, надо, надо. Вот, и как-то заставила нас поспешать что-то как-то быстрее, срочно. Мы начали суетиться, как-то волноваться. Вот в этот момент... Наверное, уместнее всего спросить свое сердце, а что это, вдруг я так это засуетился, так заторопился и так окрылился этой мыслью, зачем это так случилось, почему? А сердце как бы скажет свой ответ, что мысль какая-то глубокая, она тихонько о себе скажет, и не раз ты ее не забудешь, не упустишь, не так вот, как назойливый комар какой-то, да, или угу. муха, а, собственно, вот так она спокойно войдет в твою жизнь, скажет тебе убедительное какое-то, полностью возникнет согласие, не какая-то часть души согласится или доводы разума как прозвучат, а вот именно вся душа скажет, да, это то, что надо. И сердце, скорее всего, вот эту острую мысль, оно отвергнет. Скажет, а не повременить ли нам с этой мыслью? Что-то она уж очень какая-то. И наоборот, также справедливо будет сказать, что какие-то чувства тоже надо испытывать умом, чтобы ум о них задумался, рассудил, как-то сопоставил с прежним опытом и так далее. То есть все это очень важно, вот этот диалог ума и сердца. Ну, а также, если уж еще мы про диалог начали говорить, то ведь очень важно диалог этот еще как-то, чтобы он затронул значительность этой мысли. Настолько ли она нужна? Вот мы можем подумать о, ну, как бы, скажем, вспомним ли мы об этом нашем замысле, начинании через полгода, будет он важен или нет? Так подумать. А через 5 лет, например? Угу. И мы так как-то скажем себе, да, наверное, нет. Как-то вот на фоне вечности, то есть все наши начинания нынешние, остро воспринимаемые, они могут как-то быть переоценены. Поэтому, если мы так себя будем спрашивать, ну, а Иммануил Кант говорил о том, что надо вообще спрашивать, чтобы может ли наше начинание, замысел быть исполняемым всем человечеством. И мы тогда скажем, да нет, наверное, это слишком вот, сильно. И тогда это начинание, оно не исчезнет совсем, но оно встанет на свое место какое-то там энное. И мы будем спокойно жить дальше. И в свое время, если выдастся время и желание, и силы, мы сделаем это тоже. Но не так остро, без вот этого вот какого-то нездорового интереса.
А еще последний вопрос, потому что же времени много. В 90-е годы многие, наверное, слышали песню Олега Газманова «Эскандрон», в которой были такие слова «Мои мысли, мои скакуны». И там были такие слова, что не удержать этих скакунов. А вообще, вот насколько человек может, скажем так, наложить узду на свои мысли? Или это невозможно? Или они на самом деле вот будут, ну как вот облака по небу плывут, да, и вот точно так же как бы мысли, они проплывают в нашей голове, какие-то застревают.
Есть же как бы у нас действительно, мы подвергаемся рассмотрению разных мыслей, которые входят в наше сознание, в наш ум, и мы, ну, в этом смысле мы похожи на какого-то наблюдателя, да, который хочет он или не хочет, он будет свидетелем происходящего, однако ведь у нас душа-то устроена ведь как покровы, так сказать, и да, он пройдет мимо околицы нашего дома души, да, это пускай проходит, он в калитку, если заходит, мы уже тут подумаем, надо ему заходить этому гостю в калитку или нет, тут мы уже можем его не пустить, но зашел он в калитку, а в дом уже ему прохода не будет, а в доме там еще какие-то есть особые места, которые не положено вообще чужаку входить. Поэтому здесь зависит от того, у нас есть какой-то всегда сокровенный какой-то уголок нашей души, где мы какие-то потаенные мысли имеем, какие-то близкие нам, любим к ним обращаться, обдумать их, вот как-то в свободную минутку сесть и подумать про вот то или про это, вспомнить что-то. И сюда-то мы, собственно, можем запросто не пустить те мысли, которые вообще обуревают наш ум. Поэтому у человека есть такая возможность, и более того, человек, то, о чем я сегодня говорил, который в некоторой степени оккультурил свою мыслительную деятельность, он просто не будет осмыслять то, что не положено. Он сочтет это пустым временем, потерей времени. Он просто этого будет избегать. Поэтому какое-то время он что-то оценит, поймет, что это такое, и сразу же от этого отойдет.
То есть получается, что уже к периоду взрослости такой, да, то есть человек уже должен научиться все-таки совладать своими вот этими мыслями.
Конечно, да, конечно. То есть, мысли несложно, не так сложно обуздать, как, например, чувства, например, или еще что-то.
Владимир Владислав, спасибо вам большое за передачу. В заключение, что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям я бы хотел пожелать того, чтобы они, это, так сказать, месторождение нашего мира, в котором бездна смысла, они бы его разрабатывали, как такие рудознатцы, бодрые и трудолюбивые.
Спасибо за участие.
Всего доброго.
До свидания.